говорит Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Освобождение политзаключенных и прекращение репрессий в России – таков один из основных лозунгов марша миллионов 15 сентября. К списку из 39 политзаключенных, составленному оппозицией еще весной этого года, на этот раз были добавлены новые имена – участницы группы «Pussy Riot» и «Узники Болотной». Однако споры вокруг того, кого именно считать политзаключенным, не утихли, и даже в самом правозащитном сообществе нет единого мнения на этот счет. Международная правозащитная организация Amnesty International отказалась от этого термина, и сейчас организация использует другой – «узник совести». Узниками совести Amnesty признала недавно участниц группы Pussy Riot. А вот что касается обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая, то тут признания может и не быть. Беседую с директором российского отделения Amnesty International Сергеем Никитиным.
Дело в том, что понятие политзаключенный, которое использовалось организацией с самого начала своего основания, практически нынче не используется. Организация оперирует только понятием «узник совести». И политзаключенный, по мнению Amnesty International, вот, по крайней мере, в наших дефинициях, это уже достояние истории. Но в прошлом мы говорили, что политзаключенным называется тот человек, в лишении свободы которого присутствует существенный политический момент. Дело в том, что зачастую в прошлом людей помещали в тюрьмы власти той или иной страны, потому что этот человек с его политическими взглядами, с его политической деятельностью был опасен для того или иного режима. Причем человек помещался в тюрьму, и никаких действий не происходило. Он не предстал перед судом, он просто где-то находился в камере, и таким образом его пытались гноить, что называется, в застенках. И тогда амнистия выступала с требованием справедливого и своевременного суда в отношении таких людей, которых вот называли политзаключенным. При этом надо отметить, что зачастую эти люди прибегали и к каким-то силовым действиям. То, что в советское время называлось борцы за независимость, с автоматом в руках они могли отстаивать независимость своей страны. Но время идет, и нынче Amnesty International требует, чтобы справедливый суд был достоянием каждого человека, который задержан и помещен за решетку. Поэтому мы с каких-то пор, с недавних, решили этот термин больше не использовать. Что касается узников совести, то это тоже понятие, которое было введено в оборот основателем организации Питером Бенненсоном в начале 60-х годов. И здесь речь идет о людях, которые находятся под стражей или в заключении исключительно за то, что они мирно выражали свои политические, религиозные или научные взгляды. И здесь ключевым словом является «мирно», то есть мирное выражение, ненасильственное. Вот эти люди по-прежнему являются нашими подопечными, и мы называем узниками совести людей, которые вот за такие свои мирные действия находятся за решеткой во многих странах света.
Сергей, ну вы, наверное, знаете про список так называемых 39 политзаключенных, который был составлен еще весной 2012 года и был отдан на рассмотрение тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву. Amnesty из этого списка, сама Amnesty International считает узниками совести несколько человек, насколько мне известно.
Что касается списка, мы не принимали участие в его составлении, но, безусловно, мы находимся в постоянном контакте с российскими правозащитниками, поэтому нам известны многие случаи, которые перечислены, многие персонажи, которые перечислены в этом списке.
Среди этих людей узниками совести Amnesty International пока признала только девушек Pussy Riot.
Да, насколько мне известно, да, в настоящий момент мы можем говорить как о узниках совести, об участницах вот Pussy Riot.
А почему вот пока фигуранты болотного дела не признаны?
Касательно тех людей, которые проходят по делу о событиях на Болотной площади, то мы собираем информацию, и там, насколько мне сейчас известно, это не непосредственно моя работа, а работа моих коллег, насколько мне сейчас известно и понятно, там мы определенно можем говорить о ненасильственных действиях того или иного небольшого количества фигурантов, но в отношении каких-то других людей у нас пока нет информации, как происходили, какого сорта действия они были. Понимаете, если люди могут в каком-то состоянии эмоционального порыва хоть просто оттолкнуть полицейского, но, понимаете, это уже является фактически, не является ненасильственным действием. Поэтому здесь вопрос очень тщательно надо рассматривать и быть уверенным, что мы, когда мы защищаем кого-то и говорим, что это узник совести, но надо быть абсолютно 100% уверен в том, что человек не проявлял никаких насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов. Поэтому, как повторюсь еще раз, что о фигурантах событий 6 мая мы исследуем материалы. К сожалению, это происходит не очень быстро, должен признаться, конечно, но это именно и обусловлено тем, что мы хотим наверняка быть уверены в том, что мы понимаем, как себя вел тот или иной человек. Что касается Таисии Осиповой, здесь, безусловно, присутствует политический контекст. Мы отмечали, что о том суде, который проходил в Смоленске, сложно сказать, что это был справедливый суд. Вместе с тем, у нас еще нет достаточного количества информации, которая нам необходима для вынесения своего мнения в отношении Таисии Осиповой, потому что если действительно имел место факт каких-то действий, связанных с наркотическими средствами, то здесь надо нам очень серьезно рассматривать, как вообще говоря, обстояли дела. Мы все прекрасно понимаем, что могут быть подкинуты наркотики, могут быть спровоцированы какие-то действия, но нам надо знать точно, как все происходило. Поэтому, к сожалению, по Таисии Осиповой я на сей момент не могу ничего сказать, какие перспективы в отношении нее.
Скажите, Сергей, а сколько узников совести в России по версии Amnesty International?
На сегодняшний день, насколько я понимаю, мы говорим о трех молодых женщинах из Pussy Riot, которые находятся за решеткой, а также Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, 5 человек.
Я беседовала с Сергеем Никитиным, директором российского отделения организации Amnesty International. В правозащитном обществе «Мемориал» уверены, политзаключенных в России много. Узники Болотной, по мнению российских правозащитников, это политзаключенные. А вот вокруг признания таковыми участниц пан-группы Pussy Riot разгорелся спор. О правиле двойного ключа или кого следует относить к политическим заключенным, рассказывает правозащитник, член правления общества «Мемориал» Олег Орлов.
Термин «политзаключенные» – это термин, вокруг которого всегда происходили и будут происходить споры. Кого относить к политическим заключенным? Здесь есть совершенно разные точки зрения. Наша точка зрения, мы считаем, что тех, кого следует, можно назвать политзаключенными, это люди, в отношении которых, во-первых, у власти, подчеркиваю, именно у власти, а не у самих этих людей, находящихся в заключении. Так вот, у власти по отношению к этим людям был политический интерес, политическая цель их преследования. То есть политический мотив был у власти. Это первое. Второе. При наличии политического мотива по отношению к этим людям были серьезно нарушены нормы законодательства. Несправедливый, неправосудный приговор, либо приговор вынесен, заведомо очевидно, значительно более строгий, значительно более жестокий, чем то заслуживает какие-либо их правонарушения. То есть возможно, что этот человек и совершил некие правонарушения. Давайте вспомним действия членов национал-большевистской партии, когда они захватывали то или иное официальное помещение, приемное там президента. Да, это некое правонарушение, но сажать на несколько лет за это очевидно жестокое и несправедливое наказание по политическим мотивам. Вот когда вот эти два момента есть, как мы это называем, это правило двойного ключа, да, когда два элемента. А можно ли проводить параллель с политзаключенными прошлых лет? Наверное, можно, хотя всегда в каждую эпоху свои особенности. Конечно, говорить о том, что сегодня, сейчас происходит, проводить параллель с 1937 годом, это, на мой взгляд, как-то неоправданно и даже нелепо. Размер, масштаб репрессий, суровость наказаний – все-таки, слава богу, и близко не подходит к тому времени. Но если говорить в принципе, что когда в государстве есть политзаключенный, государства уже вряд ли можно называть в строгом смысле правовым. Второе, что я хотел бы сказать, далеко не всегда, конечно, люди, которых можно отнести к политзаключенным, это какие-то сознательные борцы. Но все-таки, заметим, значительная часть из тех, кого сейчас осудили и кого мы называем политзаключенными, это все-таки люди, сознательно ведущие борьбу за то, что они считают, ну, справедливым.
Среди этих людей есть девушки из панк-группы Pussy Riot, жена активиста из другой России Таисия Осипова и задержанная в рамках дела о беспорядках на Болотной площади.
Да, и эти люди тоже. Тех, кого вы перечислили, правозащитный центр «Мемориал» относит к политзаключенным. И я уверен, что и там абсолютное большинство людей, которые придут на вот эту акцию под названием «Марш миллионов», я думаю, тоже согласятся с тем, что это политзаключенные. По поводу девушек из вот этой панк-группы, у нас внутри «Мемориала» был довольно серьезный спор. Это решение о включении их в число политзаключенных происходило непросто, потому что у нас был серьезный, содержательный, длительный спор и обсуждение. Но в результате при решении вот было принято точка зрения, что абсолютно по всем критериям вот этого так называемого двойного ключа эти девушки подпадают под это определение. Ну а Таисия Осипова и люди, арестованные по обвинению в якобы происходящих массовых беспорядках 6 мая в Москве, тут как-то у нас споров особенных даже не было, как-то очевидно.
Я беседовала с Олегом Орловым, членом правления общества «Мемориал». На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Освобождение политзаключенных и прекращение репрессий в России – таков один из основных лозунгов «Марша миллионов» 15 сентября. Кого считать политзаключенными – тема моей сегодняшней передачи. Мы послушали мнение международных и российских правозащитников, настала очередь послушать юристов и политиков. Итак, что по этому поводу думают политики? Со мной в студии Сергей Давидис, один из организаторов «Марша миллионов» в Москве. Правда, заявителем у вас не сложилось быть, да? Власть отказались от ваших услуг, скажем так.
На этот раз, да. Безосновательно, я, честно говоря, затрудняюсь оценить, злой ли это умысел с их стороны, уж он какой-то больно глупый. Они устно говорили, что у меня неслыханное количество административных правонарушений, которые препятствуют мне быть организатором, но говорили это устно.
Но в итоге согласовали,
проходит. Ну да, то есть это не самое главное, раз получилось, то и хорошо.
Освобождение политзаключенных и прекращение репрессий в России, таков один из основных лозунгов «Марша миллионов» 15 сентября, и надо отметить, что к основному списку из 39 человек, который был составлен правозащитниками и политиками еще весной 2012 года. На этот раз прибавились участницы панк-группы Pussy Riot и узники Болотной. Да, и так все-таки, по вашему мнению, и по мнению политиков, кого считать политзаключенными?
Единого мнения на этот счет действительно не существует. И я не скажу за политиков, которые, я думаю, не стараются выверить термины. Есть общее понимание того, что такое политзаключенные. И когда возник вопрос о составлении конкретного списка зимой, то обратились, в частности, мне. Вот я, как бы так сказать, ну, составлял основную часть этого списка, и потом мы с коллегами там дополняли его еще. Поэтому я не думаю, что у политиков есть общее понимание, но нет его и у правозащитников. Вот если мы, как бы, так сказать, можем два слова про это поговорить, вообще разве говоря о политзаключенных, мы заведомо сужаем пространство дискуссии, пространство требований, потому что огромное количество людей, я даже не говорю про незаконные административные преследования, которые могут выражаться в том числе и в арестах, и Amnesty International, например, узниками совести признает людей, которые незаконно оказываются под административным арестом даже на 15 суток.
Но в России узники совести, по версии Amnesty International, только вот три девушки из...
Ходорковский с Левитом по второму делу.
Pussy Riot и Ходорковский с Левитом.
Когда были административные дела зимой, когда сидели Удальцов, Немцов и так далее, Amnesty International признавала их узниками совести. Принципиально иметь в виду, что речь не только о тех людях, которые непосредственно сейчас находятся за решеткой, но и тех людей, которые хотя бы в уголовном порядке преследуются незаконно по политическим мотивам. Таких гораздо больше. Они вот в конкретный момент сейчас не находятся за решеткой, но в любой момент могут там оказаться.
Кто это, например?
Ну, например, это вот дело так называемых нижегородских антифашистов, так называемое, дело «Антифараж». Там центр «Э», видимо, из соображений создания себе благоприятной отчетности, это вообще распространенная ситуация, когда такого рода структуры и центр «Э», и ФСБ в провинции высасывают дела из пальца, просто фабрикуют их, даже не столько для того, чтобы кого-то преследовать, хотя так, ну, они выбирают среди активистов своих жертв, а для того, чтобы оправдать свою деятельность, просто чтобы показать, что они тут борются с экстремизмом. А то ни одного случая экстремизма нет, зачем же нужен такой отдел? Вот они по многочисленным признакам, не только по утверждению самих подсудимых, но и по объективному анализу ситуации, по сути дела, как это названо и так далее, очевидно, что Центр С фабриковал просто дело о существовании некой подпольной организации антифашистов, анархистов, под названием «Антифараж». Написал устав, нарисовал членские билеты, подбросил это, и теперь их за это судят. Из них там двое в бегах, остальные находятся на свободе пока, но вот уже было судебное заседание прения, прокурор в прениях потребовал реального срока заключения. Сейчас ожидается оглашение приговора, и, к сожалению, опасность того, что это случится, она достаточно велика. Или вот в Питере дело питерских другоросов. 12 человек преследуются за якобы принадлежность запрещенной НБП и продолжение деятельности запрещенной НБП. Там был внедрен полицейский провокатор, который дает такого рода показания. Но фактически речь идет о том, что они просто продолжали публичную общественную деятельность в рамках организации «Другая Россия», что совершенно не возбраняет. Это были те же люди, которые до запрета НБП участвовали в НБП, большей частью. И вот по этому сомнительному основанию ничего иного криминального они не делали, то есть не призывали ни к чему незаконному, не делали ничего подпадающего под уголовный кодекс. А сам факт якобы их принадлежности к НБП, вот 12 человек провел на скамью подсудимых, и тоже велика вероятность, что будут требовать реальных сроков. Поэтому вот четкой границы между теми людьми, которые в данный момент за решеткой, и теми, которые преследуются в уголовном порядке, но пока за ней не находятся, нет. И требовать, разумеется, нужно прекращение незаконного уголовного преследования всех лиц, которые ему подвергаются.
Так лозунг поэтому освободить политзаключенных и остановить
репрессии. Поэтому грань тонка. А другие моменты разделения между позициями, которые существуют, ну, в делах националистов политический мотив власти, очевидно, тоже присутствует в подавляющем большинстве случаев.
Не каждый правозащитник согласится.
Зачастую нарушение, да, это вот вопрос восприятия, но вот мы в этой связи ограничили категорию политзаключенных теми людьми, которые не прибегали к насилию и не призывали и не практиковали дискриминацию по национальному или иному признаку.
Это... А, то есть у вас все-таки фильтр,
да,
стоит?
Да, фильтр этот стоит, да. Но то, что человек обвинен в насильственном преступлении, не значит, что он его совершил.
Но это дело суда узнать.
Ну, нашему суду доверять, к сожалению, совершенно невозможно. В этом... Ведь речь идет о необходимости усиленной защиты каких-то людей в общественных интересах в связи с наличием в деле политического мотива власти. Если в деле наличествует политический мотив власти, рассчитывать на суд, на правосудное решение невозможно. Именно в этой ситуации, когда заведомо нет оснований доверять суду, потому что его решение уже подвергается предварительному влиянию политической воли, мы и говорим о необходимости вот составления каких-то списков, выделения этих людей. Ведь у нас в стране, вообще говоря, неправосудно осуждается, судя по всему, сотни тысяч людей. По разным причинам, с нарушением процессуального закона и вовсе невиновных людей осуждается. Тем не менее, мы выделяем из них гораздо более узкий круг людей, которые не просто по ошибке, потому что это может быть исправлено только радикальной реформой вообще всей судебной, правовой системы, а людей, которые целенаправленно преследуются незаконно по политическому мотиву власти. И в этом смысле, конечно, националисты туда попадают. Таких дел огромное количество. Там вот, Константина Крылова или Дмитрия Демушкина, последние дела, связанные с якобы их там пропагандой, да, 282-ю статью, они просто высосаны из пальца, и это признается подавляющим большинством правозащитников, независимо от их ориентации. То есть нельзя сказать, он плохой, пускай с ним делают, что хотят.
Но защищать не торопятся.
Ну, вы знаете, сложилось уже исторически, что есть своя правозащита у русских националистов, вот она сейчас развивается, русское, по-моему, общественное движение, Наталья Холмогорова и другие, они этим занимаются, это хорошо, эти люди тоже должны быть защищены, но поскольку так уж получается, что каждому ближе какая-то своя категория, то, что попадали в второй список, это на самом деле правильно. Эти люди тоже нуждаются в защите, особом внимании. Просто, ну, каждый защищает тех, кто вот ближе ему. Важно, чтобы люди не остались без защиты, а чтобы все защищали всех, это не так обязательно. Есть позиция Amnesty International, которая в первую очередь выделяет узников совести, их все выделяют и одинаково понимают. Это люди, которые вообще ни в чем чем не виноваты, которые преследуют за реализацию своих законных прав, предусмотренных Конституцией, ну и, соответственно,
конвенциями.
Ненасильственно их защищают, совершенно верно.
Сюда не подпадают узники болотные, потому что тут надо в каждом случае конкретно разбираться.
С другой стороны, как бы по некоторым из них, вот, например, тем, которые вообще никаким образом не могли участвовать, будучи просто в другом месте, вообще говоря, можно говорить про то, что они узники совести. Я думаю, что, например, там вот к троим, Соболеву, Архипенкову и Каменскому, которых не было на Болотной площади, они были на площади Революции. Фабрикуется сейчас дело по 6 мая, фабрикуется дело Даниила Константинова, мы только что имели приговор Осиповой, только что имели приговор Пуссерая. Совершенно очевидно, что подавать власти петиции в этом смысле достаточно бессмысленно, поэтому общественное давление, оно важно. Невозможно переоценить значимость кампании общественного давления. Не говоря о том, что просто нет других инструментов воздействия на государство. Это на самом деле может играть роль и играет роль. Не всегда и не сразу, потому что традиция российской власти, ну, путинской вертикали, это ни за что и никогда не уступать общественному мнению, но они вот сейчас стали постепенно вынуждены под давлением общества хотя бы иногда от этого принципа отступать. В любом случае, кроме как наращивать давление, не прекращать усилий, защищать наших товарищей, у нас другого способа нет, и этим заниматься надо. Я думаю, что мы можем рассчитывать на, по крайней мере, влияние на ситуацию по делу 6 мая. Вот трех человек, так или иначе, которых не было, отпустили из-под стражи. Это, конечно, жалкая уступка, но ведь до этого они сидели. И то, что вот последних двух, Архипенкова и Соболева, отпустили, это, вне сомнения, результат тоже некого общественного воздействия. Это, ну, вот Путину на Селигере задали вопрос, а вопрос этот возник не сам по себе, а как результат общественной кампании и публичного информирования общества о том, что два человека, оставшиеся за решеткой, еще просто не были там физически. Ну, вот это все-таки хорошо, что люди оказались дома. Это абсолютно недостаточно вообще.
Потому что там всего 17, по-моему,
сейчас 17 человек привлечено к ответственности, из них 12 за решеткой. Это, конечно, все равно неприемлемо, но надо добиваться частичных хотя бы результатов, требуя полного прекращения дела по массовым беспорядкам, немедленного освобождения из-под стражи всех обвиняемых и тщательного, с учетом вины полицейских, расследования насилия в отношении как представителей власти, так и в отношении граждан.
У меня в гостях был политик Сергей Давидис, один из организаторов «Марша миллионов» в Москве. Политических статей, как в советское время, по которым осуждали диссидентов, сейчас не существует. Значит ли это, что политических заключенных в юридическом понимании этого слова в России нет? Мнение юристов послушаем во второй части программы «Третий сектор» после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьянмара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве на митинге в рамках оппозиционной акции «Марш миллионов» принята резолюция. Среди требований протестующих – отставка руководства России, освобождение политзаключенных, резкое увеличение социальных расходов. Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, выступая на митинге, предложил провести следующую аналогичную акцию 20 октября. Протестующие его поддержали. Аналогичные акции, организованные оппозиционными активистами, прошли сегодня и во многих других городах России. В Тунтинском районе Дагестана в ходе полицейской операции были убиты 5 боевиков. В перестрелке погиб также один сотрудник правоохранительных органов, сообщила МВД Дагестана. Нападение на консульство США в ливийском городе Бенгази, в результате которого во вторник погиб посол Кристофер Стивенс и еще трое американцев, было спланированной акцией, а не стихийным протестом. Об этом заявил сегодня временный глава Ливии Мухаммед Аль-Макриф. Новый международный посланник по Сирии Лахдар Брахими провел сегодня в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Обсуждались пути урегулирования ситуации в стране. Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся с визитом в Ливане, призвал жителей ближневосточного региона к веротерпимости и взаимному уважению. Парламент Афганистана сегодня утвердил в должности глав Министерства обороны и внутренних дел, а также шефа спецслужб. На Филиппинах затоплены обширные территории столицы страны Манилы. Из-за тайфуна Санба в ряде районов города уровень воды достигает 2 метров. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Освобождение политзаключенных и прекращение репрессий в России – один из основных лозунгов марша миллионов 15 сентября. Кого считать политзаключенным – такова тема моей сегодняшней передачи. В первой части свое мнение на этот счет высказали правозащитники и политики. Теперь осталось послушать юристов. Ведь если политических статей, по которым раньше в Советском Союзе приговаривали к заключению, сейчас не существует, значит и политзаключенных в юридическом смысле нет. Так ли это? Беседую с Павлом Чиковым, руководителем ассоциации «Агора».
Строго юридически говоря, каких-то политических составов преступления нет. В теории уголовного права такие отсутствуют.
Я вам скажу, это как человек, закончивший юридический факультет.
И поэтому это, безусловно, не правовое понятие как таковое. И оно объективно не может быть правовым, потому что заниматься политической деятельностью, общественной деятельностью, она закреплена в универсальных документах о защите прав человека, и всеобщей декларации прав человека, и международные пакты и так далее. То есть в этом смысле, ну, никто в мире не может, ни одно государство в мире не может вводить в уголовный кодекс статьи про там политические преступления. Вот о чем речь. Здесь можно говорить только о том, что уголовное преследование политически мотивировано. Вот такая формулировка, она в праве встречается, в частности, в решениях того же Европейского суда по правам человека, которые, собственно, некоторые из этих решений известны, там, касаясь Тимошенко, например, на Украине, где Европейский суд признал там политический характер, политическую мотивацию там ее преследования или ее там ареста и так далее.
То есть... А вот Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Европейский суд по правам человека не признал.
Да, это правда. То есть это мы с вами... Но подождите, пока про Ходорковского тоже говорить рано, потому что Европейский суд до сих пор рассмотрел только дело о его первоначальном аресте в 2003 году. Он не давал оценку даже первому уголовному преследованию, первому приговору. Этот вопрос еще пока открыт, и он, в принципе, может суд, я имею в виду, признать политическую мотивацию, там, например, приговора по первому уголовному делу еще. Поэтому, если ставить вопрос, ну, то есть мне, честно говоря, как юристу, сама по себе формулировка политзаключенный не нравится. Она, ну, скажем так, отдает такой неправовым немножко происхождением, ну, и так сильно смахивает вот на что-то такое историческое. То есть коннотация какая-то такая к прошлым советским репрессиям. Если же говорить о, там, о политической мотивации уголовного преследования, и если у нас люди в России осужденные именно по явно политической мотивации, а политическая означает не за то, что они, скажем так, вполне возможно, это часто бывает, что в действиях конкретных людей может усматриваться состав преступления, однако само решение возбудить уголовное дело, предъявить обвинение, признать человека виновным, назначить ему наказание, является политически мотивированным. Если бы не его там общественно-политическая деятельность, тогда бы никакого уголовного дела не было. То есть можно же еще и вот в таком контексте рассматривать, несмотря на то, что там признаки этого могут быть. И это, кстати говоря, на мой взгляд, самая часто встречающаяся на практике ситуация, когда правоохранительные органы получают заказ на какого-то человека и начинают рыть на него вокруг, и именно в надежде набрать какие-то факты и натянуть на состав преступления, который не связан с, собственно, политической деятельностью. Финансовые какие-то вещи. Вот эта вот ситуация с Гудковым, чистой воды, когда нужно было на человека набрать компромат для того, чтобы сковырнуть его с депутатского кресла. Ну вот, это было сделано, его же не вменяется выступление на маршах миллионов и на других протестных акциях, ему меняется якобы там предпринимательская деятельность, которая вполне возможно могла и быть. ошибка, как она могла быть и много у кого, у каких других депутатов Государственной Думы. Ровно такая же ситуация была у Ходорковского. Да, и, собственно, основное мнение общественное вокруг него было как раз то, что да, он мог там это совершать, но тогда это совершали все, а пришли только к нему и обвинили только его именно потому, что он там поддерживал политическо-протестные, ну, оппозиционные политические силы. Вот. Соответственно, если ставить вопрос таким образом, есть ли у нас люди, осужденные вот при таких обстоятельствах в России, я скажу, что да, и очень много. Причем это не только известные люди на федеральном уровне, потому что заказы такого плана в правоохранительные органы поступают не только от федеральных госорганов, но и на региональном уровне, на местном уровне, везде есть эти разные недовольство, конфликты и прочее, когда власти и лица, принимающие решения, пытаются устранить каких-то там своих конкурентов или каких-то неугодных товарищей правоохранительными ресурсами.
А много ли подобными делами вам приходится заниматься? Из вашей практики есть такие дела?
Безусловно, да. В большей степени, правда, нам приходится заниматься делами, где такое преследование уголовное связано и конкретно с какими-то высказываниями и действиями активистов, да, то есть когда нет охота на поиск какого-то компромата на них, а просто они обвиняются в том, что они что-то там сказали, заявили, напечатали, опубликовали и так далее. То есть вот по тем же самым экстремистским делам, по 282-й, это вообще как бы наша родная профильная статья, по которой мы очень часто работаем, да, безусловно, есть.
А кроме 282-й статьи, какие статьи, вы считаете, чаще всего применяются вот в подобных случаях еще?
Ну вот, смотрите, есть два блока, два подхода. Первое – это обвинять именно за слова и за действия. И здесь есть целый набор составов преступлений в Уголовном кодексе, которые чаще всего применяются. Это в первую очередь вот 282-я возбуждение вражды, это там 282-я со значком 1, со значком 2, это участие в деятельности экстремистской организации, организации экстремистского сообщества, это 280-е призывы к свержению конституционного строя и к экстремистской деятельности. Ну, их там несколько, то есть я сейчас всех не перечислю. Это, безусловно, часто, ну и сейчас опять работать будет статья о клевете. Раньше это была статья об оскорблении, которая не вернулась, пока у нас уголовный кодекс остался административным. Второй блок уголовных дел и статей – это вот как раз те, которые используются для того, чтобы зацепить неугодных товарищей, когда поступил такой заказ. То есть это вот прежде всего всякие экономические преступления. Можно вспомнить много таких уголовных дел. То есть сейчас до сих пор расследуется уголовное дело в отношении бывшего полицейского Романа Хабарова в Воронеже, например, за то, что он, безусловно, уголовное преследование было связано с тем, что он обвинил руководство в там многочисленных нарушениях, и в отношении него там расследовалось уголовное дело за самоуправство, например. Самоуправство. Был целый блок дел по использованию лицензионных программ, если вы помните, в Самаре, в Нижнем Новгороде, в Краснодаре, в Иркутске в отношении руководителей правительственных организаций и журналистов возбуждались вот эти дела якобы за использование нелицензионных программ на компьютерах. Это вот там 146-я статья Уголовного кодекса. Здесь блок экономических, то есть если кто-то занимается бизнесом, то, соответственно, там начинается и мошенничество, пытается найти и уклонение от уплаты налогов и прочее, то есть вот это вот с этим связана история. Ну, а также еще дела вот а-ля Болотная площадь или Манежка, да, то есть когда возбуждаются уголовные дела за массовые беспорядки, когда власти пытаются доказать то, чего объективно не было, и создать иллюзию каких-то там страшных, ужасных погромов при отсутствии таковых или при явном признаках провокации на эти незаконные действия со стороны сотрудников полиции.
Напомню, что я беседовала с руководителем ассоциации «Агора» Павлом Чиковым. После незаконного задержания полиции Сергей Попов организовал правозащитный центр и стал оказывать бесплатную юридическую помощь людям во Владивостоке. О том, как с помощью правозащитников формируется гражданское общество, расскажет в своей традиционной рубрике Людмила Алексеева.
Сегодняшний мой собеседник Сергей Юрьевич Попов, руководитель правозащитной организации, работающей во Владивостоке, Приморского правозащитного центра. Это очень типичная для российских регионов правозащитная организация и по роду деятельности, и по составу участников. Типичен и путь самого Сергея Юрьевича в правозащитники через испытания в его личной судьбе. Сначала послушаем, чем занимается Приморский правозащитный центр. Расскажите об этом, Сергей Юрьевич.
Мы занимаемся, как правило, консультациями по правовым вопросам, работаем с гражданами, работаем со средствами массовой информации, поддерживаем отношения с правоохранительными органами. Я профессиональный юрист, я выиграл по жалобе в Европейском суде по правам человека, по своему делу. Дело заключалось в незаконном задержании, в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность и в так называемом запрете на пытки.
Сколько времени вы ждали Европейского суда?
От начала и до конца прошло ровно 8 лет.
Ничего себе! Но через 8 лет тоже приятно, что восторжествовала справедливость.
Справедливость всегда приятна, если она при жизни свершилась.
После этого стали других консультировать?
Да, вот в связи с этим ко мне стали достаточно часто обращаться по тем или иным вопросам. Я консультирую, делаю это бесплатно, считаю это такой социальной нагрузкой. Люди говорят мне спасибо, журналисты говорят спасибо.
Хорошая плата.
Ну, наверное, да.
Сколько вас в организации?
Человека 3-4.
А вы пошли на юриста учиться уже после того, как подали в Европейский суд?
Да, я сначала обратился в Европейский суд, и выиграл я в тот год, когда защищал диплом, и моя дипломная работа была именно защита прав граждан России в рамках Европейского суда. Я защищал диплом именно по этой теме, и на руках у меня уже было постановление Европейского суда. Вот так совпало.
Ваши коллеги по правозащитному центру тоже прошли через какие-то личные проблемы нарушения прав?
Вы знаете, по-разному. Кто-то прошел через какие-то нарушения прав либо лично, либо были нарушены права и свободы их детей, и на восстановление этих прав ушло там по 3-4 года. А кто-то является профессиональными юристами и достаточно способными и успешными.
И тем не менее занимается общественной деятельностью.
Ну, общественная деятельность не занимает все время, она занимает какую-то часть времени. Невозможно себе позволить заниматься только общественной деятельностью.
А дети у вас большие?
Сыну 18 лет, дочке 6 лет.
Как сын относится к вашей деятельности?
Сын относится с пониманием и проявляет интерес.
Сам не собирается повторить ваш путь?
Я не знаю, это будет его выбор, но его интерес я поддерживаю и всячески ему помогаю. Несправедливость его тоже беспокоит, как каждого молодого человека.
Какое дело из тех, которые вы вели, более всего запомнилось?
Ну, наверное, это мое дело, на него ушло больше 10 лет. Другие дела, мы представляли интересы семьи, в которой был убит муж в ходе избиения сотрудником ОМОНа. И наш представитель находился в судебном заседании, представлял потерпевшую сторону, супругу погибшего. Мы добились необходимого результата. Виновный был осужден к реальному сроку наказания, лишения свободы.
С какими делами чаще всего обращаются к вам граждане?
Иногда это задержания незаконные, иногда это нарушение права на справедливый суд, иногда это ненадлежащие условия содержания в местах лишения свободы. Ну вот, наверное, три таких основных аспекта.
Ну, а ЖКХ?
Мы рекомендуем обратиться к профильному специалисту, который с нами поддерживает отношения, и перенаправляем. Сами нет, это нужны специальные познания.
Как получилось, что вы попали в такую ситуацию, которая вас потом привела в Европейский суд?
Я организовал профсоюз работников правоохранительных органов города Владивостока. Я работал в управлении внутренних дел Приморского края, был капитаном милиции. Через примерно 7 месяцев работы профсоюза меня и моего заместителя арестовали, и мы полтора года почти провели в следственном изоляторе города Владивостока.
И это не самые светлые годы в вашей жизни?
Ну, наверное, не самые светлые, но, наверное, они для чего-то были нужны, эти годы.
Посмотрели на жизнь с другой стороны.
Да, именно так. То есть многие вопросы я понял совершенно по-иному. Ну, это, наверное, стало каким-то таким двигателем дальнейшей жизни, дальнейших действий.
После освобождения вы вернулись в милицию?
Я не имел такой возможности в силу того, что был осужден судом.
Туда не берут осужденных.
Не берут. Мне пришлось оспаривать длительное время судебные решения.
А хочется вернуться?
Нет, вернуться не хочется, но, наверное, вопрос восстановления какой-то справедливости и законности, наверное, это вот это хочется.
Мне, как большинству российских граждан, наша полиция не нравится. А вот как сделать, чтобы она была лучше? У вас есть какие-то идеи?
Идеи есть. На самом деле, я полагаю, что полиция – это часть нашего общества, и от этого нам никуда не деться. Необходимо уделить огромное внимание подбору полиции – раз, обучению полиции – два, стажировке полиции – три и контролю за деятельностью полиции – четыре.
А кто должен, по-вашему, контролировать полицию? Ведь у них же есть служба собственной безопасности.
Ну, служба собственной безопасности – это, наверное, там 10-й орган, который должен контролировать.
Что вы думаете насчет общественного контроля полиции?
Полиция – это, по большому счету, представляет интересы всего общества. Поэтому необходимо, чтобы общественный контроль был и активно помогал полиции стать лучше, приблизиться к тем ожиданиям, которые есть у общества в отношении полиции.
У вас есть надежда, что в обозримое время наша полиция превратится во что-то нормальное?
Вы знаете, быстро такие вопросы не решаются. Меня больше волнуют вот эти процедуры улучшения, чтобы они существовали раз, были прозрачны и активно внедрялись. Вот это самое главное. Необходимо над этим работать, работать и еще раз работать.
С вашей точки зрения, какой временной отрезок это может занять?
Я думаю, это займет не менее лет 5-8, никак не меньше, с принятием необходимых решений.
Еще раз повторю, Приморский правозащитный центр – это очень типичная правозащитная организация. Группа юристов, работающих в организации бесплатно, в свободное от оплачиваемой работы время, гражданское волонтерство. И путь правозащитники для многих типичный, после пережитого нарушения собственных гражданских прав и их успешного отстаивания, у честных и сильных людей возникает стремление помочь своим опытом и знаниями тем, кого власти несправедливо преследуют. Так сформировалось все наше правозащитное сообщество. А сейчас у нас на глазах также формируется гражданское общество.
Людмила Алексеева рассказывала о формировании гражданского общества в России. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Организаторы марша миллионов 15 сентября впервые выдвинули на этот раз социально-экономические требования. Проект резолюции внесли на рассмотрение оргкомитета политики Сергей Удальцов и Борис Немцов. Авторы не скрывают, что это сделано для того, чтобы привлечь к протестным акциям больше людей. Сергей Удальцов отвергает обвинения в популизме и рад тому, что движение полевело. Беседую с ним.
Мы еще с весны убеждали наших коллег по оргкомитету, представителей левых сил, что нужно обязательно говорить о социальных проблемах. Об этом говорит вся страна. Это беспокоит всех жителей там, от Камчатки до Калининграда и москвичей в том числе. И обходить эти темы стороной неправильно, это сужает нашу базу, как бы базу сторонников нашего движения общепротестного. И вот, наконец-то, действительно удалось убедить и либеральную часть нашего движения, и другие националистов, и всех остальных, что это будет правильно. Поэтому, да, в резолюции будет сформулировано, ну, пока, конечно, не все социальные проблемы отражены, но мы взяли самые базовые, которые не вызывают каких-то там разногласий. Понятно, можно было начать с вопроса там о национализации, но это, конечно, сложнее. Здесь у разных политических составляющих нашего протеста разные видения ситуации. Взяли то, что сегодня не вызывает вопросов даже там у либералов, которые никогда особо не приветствовали сильную роль государства в экономике, но, тем не менее, вынуждены согласиться. То есть речь пойдет о тарифах, что надо замораживать тарифы ЖКХ, прекращать этот безудержный рост и проводить независимый аудит с участием общественности, в том числе обоснованности этих тарифов по всем регионам. У нас есть понимание, что во многих регионах они просто завышены, необоснованно, их надо потом снижать будет, но для начала надо заморозить. Дальше мы будем, естественно, говорить о деградации образования, науки, культуры, медицины, важнейших сфер стратегических, без которых невозможно реальное развитие страны, какой-то рывок, там, модернизация, о которых так любят наши власти говорить. И мы видим, что все последние годы последовательно сокращаются бюджетные, значит, ассигнования на эти сферы. Поэтому наше требование простое – ограничить расходы бюджетные на чиновников, на репрессивные органы, на их содержание, на различные там показушные мероприятия, типа вот как сейчас форум АТЭС проходил, когда огромные деньги были потрачены во всем мире эти мероприятие проводится гораздо скромнее. У нас там на один там фейерверк потратили огромную сумму денег бюджетных. Это будет второе требование базовое. И третье – это защита работников, людей труда. Мы будем говорить о необходимости гарантировать свободу профсоюзной деятельности по забастовку. Сегодня официальный наш профсоюз ФНПР во главе со Шмаковым – это сателлит партии власти. В регионах ФНПР во многом сращен уже с администрацией предприятий, с собственниками, с региональной администрацией. И в каких-то спорах, конечно, занимает сторону власти, а не работник, если идет принципиальный вопрос какой-то. Мы говорим о том, что надо обеспечить реальную свободу действий альтернативных профсоюзов. Надо реально обеспечивать свободу профсоюзной деятельности. Иначе работники сегодня не могут себя защитить, поэтому начат, ну, жалкое существование. Получают мизерные зарплаты, при том, что руководство, собственники ни в чем себе не отказывают. И право на забастовку – это во всем мире эффективный, мирный, причем абсолютно метод борьбы за права, за социальные гарантии. В России такое законодательство сформировано за последние годы, что реально провести забастовку, не нарушив закон, практически невозможно. Вот. И это, естественно, дискриминирует работников. Что им остается? Голодать. Поэтому с бесправием работников надо заканчивать. Именно об этом мы говорим. Вот три базовых требования, которые затрагивают, ну, на мой взгляд, коренные социальные проблемы. Конечно, мы, как представители левых сил, гораздо шире могли бы озвучить повестку социальную. Мы ее и так будем озвучивать, но уже от себя. Вот. И в дальнейшем, я думаю, будем пытаться расширить круг этих социальных проблем. Но то, что вот сейчас этого удалось достигнуть, это большой шаг вперед, я думаю. Это привлечет дополнительно многих людей, особенно из регионов, в ряды вот этого нашего общегражданского движения.
Сергей, ну и так вот эти вот требования, которые были приняты в окончательном варианте резолюции, дали повод многим говорить, что марш миллионов полевел.
Нет,
так,
ну, это? На мой взгляд, это объективный процесс, учитывая, что социальные проблемы в стране не решаются, они стоят очень остро. Конечно, левые настроения в целом сильны в России. Мы наконец-то убедили наших союзников, что, ну, надо открыть глаза и не уходить от этих проблем. Даже если они там либералы, рыночники и так далее, надо сегодня действительно говорить о том, что волнует людей по всей стране. Иначе, если мы об этом не говорим, власти очень удобно разыгрывать вот эту карту, что протест чисто московский, что это бунтуют, так сказать, зажравшиеся москвичи, интеллигенции, там, блогеры, а вся Россия не доедает, им плевать там на эти требования честных выборов, их беспокоят совсем другие вопросы. Ну вот, включая в повестку дня эти требования, эти проблемы, мы как раз и разбиваем этот миф пропагандистский, действительно становимся более понятны и близки простым гражданам. Не только в Москве, по всей России. Поэтому я считаю, что объективно, да, содержание наших акций, нашего протеста, оно полевело. Это объективно. Такие запросы есть в стране, в этом нет ничего страшного. Это правильно. Тем более, понятно, что если нам удастся реализовать наши политические требования, удастся организовать свободные выборы, там уже все политические силы будут конкурировать со своими программами, и либеральная оппозиция пусть сама определяется, будет она затрагивать социальные проблемы или не будет, это их будет уже выбор. Да. Сейчас мы должны понимать, чтобы наш протест был наиболее массовым и повлиял как-то на власть, и повлек за собой реальные перемены, мы должны говорить о том, что действительно беспокоит людей. Можно называть это популизмом, не популизмом. Я считаю, абсолютно необходимо говорить о том, что людей беспокоит. Не закрывать на это глаза и не ограничивать нашу повестку дня только большой политикой. Большая политика, конечно, без политических изменений не будет и социальных, но когда мы говорим только о политике, у многих граждан возникает ощущение, что идет просто очередная грызня, борьба за власть, за передел властных полномочий и все, в интересах тех людей, которые как бы на виду в этом протесте. Это не так, во-первых, да, это абсолютно неправильно. Но надо и не давать повода людям считать таким образом. А пропаганда Кремля ведь постоянно бьет, именно на это упор делает, что это просто идет борьба за власть. Ничего общего с интересами народа это не имеет. Поэтому я считаю, очень важно, что мы наконец в эту сторону двинулись, и по возможности будем и дальше двигаться, ну, как бы, уже не 15 сентября, а дальше.
Другой автор резолюции «Марша миллионов» Борис Немцов не считает требования левыми и рад тому, что все участники протестного движения смогли, наконец, между собой договориться.
Требования эти не левые, не правые, не либеральные. Это требования абсолютно политические, экономические, обоснованные и, я бы сказал, крайне своевременные. Впервые вот в истории нашего движения появляются социально-экономические требования, которые, на мой взгляд, будут интересны не только участникам протеста, но и тем, кто пока сидит дома. Так что те, кто хочет защитить свои права, добро пожаловать.
Как проходило принятие вот этого окончательного варианта резолюции? Были ли какие-то споры, горячие дискуссии?
Дело в общем, мы так все продумали. Мы резолюцию внесли с Удальцовым, и после этого, честно говоря, дискуссия как-то прекратилась. Если люди, стоящие на, скажем так, сильно разных позициях, один на сильно левых, второй на либеральных, вносят совместную резолюцию, то, в общем, спор-то о чем-то. Поэтому там были, конечно, кое-какие, я бы сказал, стилистические предложения, которые мы учли, но сутевая основа осталась неизменной. И это, кстати, прорывное решение, потому что многие пророчили нам постоянные конфликты, там разлады, распады, разломы, трещины и так далее. Так вот, мы как вместе начали протестную деятельность, так ее и продолжаем, чему я очень рад. Более того, мы даже двигаемся вперед. Раз уж мы нашли точки соприкосновения в социально-экономической сфере, то это значит, что мы и дальше будем вполне нормально работать до тех пор, пока не изберем честную, а не халуйствующую вороватую думу.
Какое будущее ожидает оппозиционных политиков, станет известно на выборах в Координационный совет оппозиции. 20-21 октября несистемная оппозиция планирует избрать свой руководящий орган. Эти выборы были задуманы для того, чтобы объединить протестное движение и снабдить его легитимными лидерами. А почувствовать настроение людей можно по их активности во время предвыборной кампании оппозиции и по массовости самих акций протеста. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов и ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости, от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
«Свободная Россия» – это страна, избавившаяся от стереотипов. От образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня, это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия, когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».